Мы уже не раз говорили, что наши беспокойства считают перед Шавуот. Так установлено нашими мудрецами. И я немножко коснусь здесь некоторых аспектов в этом. Это глава, которая глава благословения и проклятий. И есть тут утверждение из этой главы, в главе Китово, проводят наши комментаторы, что вроде бы проклятие больше, чем благословение. Однако наши мудрецы это оспаривают, говорят, что тут проклятие не касается более всех частных, а благословение просто очень общее. Общее благословение, оно включает гораздо больше, чем несколько деталей проклятия. И я хочу тут немножко поговорить сегодня вообще, что такое браха, благословление. Я опять же начну это с одного места в нашей главе. Это мы это прочитали в предыдущей. Есть тут в начале нашей главы одно из благословлений. «Вахалтим лахмехем лесовой». «Будь есть свой хлеб и насыщаться». Это такая браха, которая говорит другому. Что то, что кушаешь, тебе было, это тебя насытило. Это просто вам пример. В храме был так называемый лехем паним, хлеба, который выставляли в шаббат, это снимали следующий шаббат, их делили между священниками, коэнами. Когда в храме было все в порядке, сказано, что коэн мог получить даже меньше кизаит. И это его насыщало. Его насыщало. То есть это его насыщало. И тут говорится эти слова Раши в этом месте. «Ва'ахалтим лахмехем лесова, охел кимал, кушает мало, у мидбарех бемаяв». И он мидбарех, буквально благословляется в его кишках. Что значит слово мидбарех? Что такое слово браха? Браха сказано, что почему начинается брежнее слово бет, это слово, с буквы бет начинается слово браха. Я помню, я думаю, что был первый раз, когда слышал Рамой Шапиро, это было так, лет так 38 лет тому назад, очень, так сказать, впечатлился от того, как он говорил. Он говорит, там у кого-то, ну, моего учителя, Бека Фридмана, нашего прохода, я тоже там был, я очень впечатлился от его слов. И он там поставил вопрос, почему, вообще говоря, что, в чем причина, почему все-таки начинается творение слова «бет»? Есть много хороших слов на букву «алеф» и плохие слова на букву «бет». В чем достоинство именно слова «бет»? Почему это связано именно с словом «браха»? Он привел, по-моему, помню, от Марада, в слове «браха» все буквы «бет», «реш» и «кав», они двойные. «Бет» — это в единицах, «реш» — это в сотнях, и «кав» — это в десятках, двойные. То вообще, говоря, слово «браха» означает разрастание. Разрастание. Придумал просто пример с такой вот... Понятие «авраха», когда, допустим, есть какой-то виноградник, какую-то его лозу протягивают подальше, закапывают ее в землю, и из него вырастает другой виноградник. То есть слово «авраха» – это значит «вести к разрастанию». То есть слово «браха» непереводимо на русский язык, это не благословление. Браха – это буквально слово «разрастание». И надо понять вообще, слово «браха» – вещь поразительная. Нам просто дам один пример. Я напомню вам большое правило. Мы о чудесах не молимся. Не молимся о чудесах. Однако есть особая молитва, которая приводится в Сагат Бабмессия. Человек, который собрал урожай, но еще его не измерил его. Не взвесил, не измерил в объеме, он может просить слава Богу, слава молитву, что еще послал ему браху в этом урожае, что если он еще не измерен, это причина, что он может разрастись. Хафец Хаим выводит очень интересную вещь, что браха – это не чудо. Браха – это не чудо. И откуда источник этой брахи? То есть весь мир был создан так, что в нем есть браха. Он разрастается, весь мир. Это источник, конечно, это Всевышний, это более высшие миры. И тут я хочу коснуться очень принципиальной темы. Тут говорится, им бухокойся телеху, если будете трудиться над Торой, чтобы ее исполнять, это слова из книги Торат Коаним, если будете трудиться над Торой, а дальше идет серия всех благословлений. То есть Тора является источником всех благословлений. Я придумал еще одно место из книги Брейшис, как объясняет Мишна Масехет Кидушин в конце, что сказано, что Авраам закен баба йомим, а буквально Авраам состарился, и баба йомим буквально уже в летах, в самом простом переводе. Более глубоко он взял с собой все свои ценные дни. У него был большой запас. Все его дни были ценными. Вашем бирахат Авраам бакол, а Всевышний благословил Авраама во всем. Я не раз задал этот вопрос и ни разу не получал сразу правильный ответ. В силу чего достоился Авраам благословений. Это все. Ни разу мне никто не ответил напрямую правильно. Я имею в виду в том числе самого себя, не только других. Нам это открывает наш мудрецы в конце Масехет Кидушин. Говорится, что Рабби Неурай говорит, что я не буду учить своего сына никому ремеслу, а только Торе, что человек ест и поедает ее вознаграждение и в молодости, и в старости. И, то есть, короче говоря, человек, который занимается ремеслом, если он не может работать, то может то это причина без голоду. А вот Тор несет ему браху в любой ситуации. Там приводится такое маленькое добавление, как бы источник того, что он говорил, и сказано про Авраама, что «Ашем бирахат Авраам бакол». Попросту говоря, если человек, кто читает эту мишну с пониманием, вдумывается, не просто такие красивые слова, видно, что если Тана приводит источником для того, чтобы говорить, что учить своих детей то, которое, что то, что написано в Аврааме, что Всевышний его благословил во всем, очевидно, что он получил благословение в силу Торы. Иначе эта мечта просто не имеет смысла. Ведь я это показывал многим людям, мне нечего было сказать. Хотя первая мысль, Он занимался добродеяниями, он приближал людей к вере и все прочее. Нет, ну, вот все песни другое. Это Тору Авраама. Тору Авраама. И по большому счету, и здесь тоже. Тут подчеркивается, я хочу просто сказать интересную вещь. Глава Бахукоисы, которую мы сейчас начали читать, это последняя недельная глава книги Ваикру. Книга Ваикру называется еще Торат Коэн, буквально учение о священниках. То есть основные законы жертвоприношения находятся здесь. Это начинается книга Ваикру, вообще кончается Шмот, освящение мешкана в пустыне. То есть, короче говоря, начинается Ваикру, жертвы приносят в мешкане. Жертвоприношение называется Торой лахмошел мизбе. Вольно еда. Лахмо это хлеб, но это имеется в виду еда. Еда жертвенника. В чем смысл понятия? Что значит лахмошел мизбе? Что жертвенник его сжигает? Нет. Здесь вещь гораздо более глубокая. Что точно так же, как в человеке, его еда поддерживать связь с божественной души и с его телом. А если он скажет, я не кушать не буду, я буду весь духовным. Кто может, так может. Потому что Рабейну мог. 40, это не просто... Он мог. Просто он жил в этом мире, поэтому тут надо было вести себя, как все. Он мог, поднялся наверх, он мог. Он был на уровне, когда... духовное благоволение Всевышнего давало ему достаточно. Больше ничего не было ему нужно. Но людям простым, меньше Моше Рабейну, нужно поддержать душу в нашем теле, нужна еда. То есть еда – это то, что поддерживает душу в теле. Нечто подобное есть, что касается жертвоприношений. То есть жертвоприношения в храме, они поддерживают раскрытие шхины Всевышнего в этом мире. Поэтому, то есть то, что в этом мире приходит, есть браха Всевышнего, в этом мире находится его шхина, это в силу жертвоприношений, называется лахмошел мизбех. Они тоже наши жертвоприношения, они делают действия, подобные еде. То, что, не дай Бог, мне такого в голову не пришло, что кормят Всевышнего. Бред, полный бред. Они поддерживают его раскрытие в этом мире. Это они... И вот тут для себя хочу отметить интересную вещь. Наша глава Бахукоисы, она не говорит о периоде изгнания. Она предупреждает нас, что если не дай Бог, это идем от Торы, то мы лишимся храма и тому подобное. Мы будем изгнаны. При всем при этом, во всей этой вот благословлениях не упомянуто ничего, как остальное сущее благословление, брахи. Это только Тора. И Бахукой Сатилеха будет трудиться на Торе. Хотя, безусловно, и есть много вещей, как говорится, причина благословений. Это, безусловно, те же самые жертвоприношения, которые я сегодня упомянул. Это добрые дела. Все причина брахи. Но есть всегда вещь основная. Это то, что в конце книги Тора с Коэним, в конце это говорит нам Тора, что основное – это трудно Торы. И тут надо понять, ну, знаете, то и написано, это истина, тут нет, мы не спорим, но надо постараться немножко вещь понять. И в особенности я для себя это открыл несколько лет назад. Не говорится, изучение Торы является причиной благословения. Говорится, что трудно Торой, это причина благословения. И даже более того, слышал истории, как были у нас великие мудрецы Торы с поразительными способностями, Торы говорит про себя, что не завидуют людям, которые... Ну, был Шватлейк, вот был там один еврей, который сидел, учился, был очень, тогда, скажем так, деликатно, туго ум. А Решива Рабан Котлер был гениальнейшим человеком. Так вот, наверное, самый туго ум, он тяжко работал постоянно, чтобы понять своим скудным умом то, что он тяжко работал. Вот Рабан Котлер говорит, я завидую его труду на Торе. Я завидую этому. И я хочу объяснить это, потому что тут на Тора дает то, что способности не дают. И то, что здесь говорится, и махой сатилеху, если будете трудиться на Торе. Мы уже говорили сегодня, что, попросту говоря, источником брахи является раскрытие в этом мире, мир мира более высокого, который не ограничен границами этого мира. Но скрывается скрыто, поэтому это не чудо. Это называется браха. Но тут есть разрастание, источник его, он вне границы нашего мира. Он над нашим миром. И тут я хочу тебе еще объяснить, почему мне трудно Торой. Есть замечательное место, очень вам советую его открыть для себя. Есть место замечательное, это напечатано почти во всех изданиях Месилат Йешарим, старых, обычных, без комментариев. Есть такая статья. А мой же Хаим Люцат скоро будет его Йорсайт, через неделю. Называется «Дерех Эц Хаим». По-моему, мы какие-то части переводили и печатали в Берот когда-то. Надо проверить. И он там замечательное начало. Очень светло просто сесть, пытаться ее прочесть в оригинале. Если тут где-то есть книга, мы когда-то печатали это, мы писали как книгу Арамхала «Дерех Тубунот», это введение Арамхала в изучение Гемары, издательство Тора Лишма. Там, в частности, в конце мы перевели эти отрывки из «Дерех Эц Хаим». Эта книга где-то есть, может быть, в Шватаран, может быть, у вас. Вы знаете, Раву Рубинович, он точно знает. Очень стоит посчитать, это тот лучше, считать в оригинале. Просто взять писать Шолим. Это что им легко читается. Легко читается. Это не гнало. Он напишет одну замечательную вещь, что Тора, она называется огнем, называется светом. В чем разница между светскими науками? Он имеет в виду истинные науки, не билиберду, не какую-то билиберду. А, не знаю, естественные науки. Пытаются разобраться в истинном понимании, как ведет себя материальный мир. В чем разница между этими науками и Торой? Он говорит, что эти науки, у них есть мудрость, у них есть понимание, есть знание. Это не вещи, которые ничего не стоят, это не так. Но это холь, это будничное. Там нет света и нет огня. А Тора называется светом, называется огнем. И он объясняет, что человек, который занимается Торой, это, конечно, в первую очередь Лашон ха-Кодеш на святом языке, в оригинале, то в буквах святого языка заложены высшие света, которые практически не видны, скрыты. Но человек считает, повторяет, еще раз считает, еще раз повторяет, вдумывается. Этот свет, который есть в буквах и в словах Торы, начинает раскрываться. И, кстати говоря, я вам в этом месте Рамхаль говорится огромное правило в подходе к изучению Торы. ко мне приходили мои ученики, вот спросили меня, что какое-то место им объяснил. Я им говорю, слушайте, повторите еще раз. Он мне говорит, я же повторил несколько раз и не понял. Сейчас говорю, ты вот мне сейчас объясни. Я говорю, повтори еще раз. То есть дело не в моей линии. Просто есть способ понять Тору, это повторение и стремление понять ее. Это обоснованное понимание Тора. Это путь к изучению Торы, что раскрывается высший свет, который есть в этих буквах, он светит наши души, и через это приходит понимание. Это все написано реально в Дерех Хацхаим в начале. Это просто я из этого извлек такой практический совет. То есть, короче говоря, слова Торы несут в себе высшие миры. И поэтому трудно Торой, не просто есть какая-то, знаете, есть труд и в математике. Там много еще есть, с чем трудиться. Диссертации писать, и статьи писать, и монографии писать. Тут есть там чем трудиться. Но света высшего, который выше этого мира, из математики не выйдет. Не выйдет. От того, чтобы заниматься математикой, его еда в его желудке, она не дает ему большую сытость. Если он занимается Торой, он за причину стоит всем благословлений. И корень этого – это высшие источники Торы. И я объясню еще одну тему. Мы не раз говорили, что Тора, она защищает и спасает. Когда человек трудится на Торе, он через этот труд, он раскрывает глубокие вещи, раскрывает более высокие миры. Эти более высокие миры, они больше относятся к мирам милосердия, чем к мире суда. Он спускает в этот мир божественное милосердие. Тора защищает, спасает. Это все заключено в коротких словах Тор, им кокосе телеху, как объясни наши мудрецы, и стараткоины, если будете трудиться на Тор. И поэтому надо очень хорошо знать. Есть сегодня много всяких способов облегчить труд на Тор. И шпаргалка такая-то, перевод такой-то, объяснение такое-то. Наш учитель Рав Шах был очень против всего этого. Он допускал, что мой человек в начале учебы воспользовался первые несколько шагов под какими-то объяснениями, чтобы он иначе вообще не мог, не мог вообще говоря, подойти. Но как только он начал делать первые шаги, оставить все эти вот современные шпаргалки, и учитель, как учили Гмара, Рашидов Сафот. Почему? Потому что когда у человека все есть готовое, разжеванное, ему не надо трудиться. Надо трудиться. А если нет труда на Торе, теряется браха. Теряется глубина, теряется браха. О. Идемте дальше. Есть тут более глубокая вещь, которая чрезвычайно актуальная для нас. Мы сейчас говорим о брахе материальной. Высшие миры влияют на наш материальный мир, они над этим миром. Это то, что здесь говорится, а тут говорится о некоторых материальных благах. Однако есть еще какие-то вещи. Это благословление миром, вещь совершенно духовная. Значит, человечество невозможно помирить. Знаете, это, если на это не было особой помощи свыше. Возможно, слушайте, когда началась война на Украине, мне попалась одна историческая заметка на глазах. Так говорится, что за последние 500 лет в Европе велось где-то 500 или 600 войн. То есть был очень редкий период между после Второй мировой войны, когда не было войн в Европе практически. А до этого было постоянно. Постоянно. Что может принести эту браху? Всевышний, когда есть действительно, Всевышний может исправить все. Всевышний приходит в этот мир в силу труда над Торой. Что было сказано в книге Зоар, Кудшебриху, Райса, Висроэль, Хаду, народ Израиля прилепляется к Всевышнему, когда трудится на Торе. И поэтому надо вещь хорошо понимать. И добавлю еще одну вещь. Но для нас является еще самой принципиальной. Я думаю, что здесь ни одного человека, который начал учиться в 5 лет, заниматься Торой в 5 лет. Есть кто-то такой? Начали в 5 лет? Я нет. Что? Никто. Знаете, новорожденный, новорожденный, но сильно потрепанный. Что? У нас есть Всевышний удостоил нас. У нас есть великий Тана, Рабби Акива. Рабби начал учиться в 40 лет. Через него была передана вся Тора следующему поколению. Есть вещь очень скрытая, это уже не наша тема, я хочу с этим говорить, но немножко. Источник празднования Лаг Бомера очень вещь непонятная. Одно из объяснений, что это день, когда Рабби Акива начал обучать еще 5 учеников. Это причина. Через Рабби Акиву перешла вся Тора следующего поколения. Он начал учиться 40 лет. Но учиться упрямо, упрямо и постоянно. Не совсем так. Написано в Гмаре в Сангите, что Рабби Акива учил все, что ему было возможно учить, без порядка. А потом все упорядочил у себя. И я вам скажу, взрослым людям не нужно пройти хетер в какой-то форме, но невозможно с ними разговаривать на языке, учите как маленьких детей. Это обречено на провал. У них есть развитые мозги. Взрослые люди. Нас с ним разговариваете на их уровне. Они... Но при этом надо учить их. Комец алиф о. Надо это учить. Я говорю, что нет. Но не только это. Только это. И для нас, конечно, Рабби Акива это то, что должно нам дать силы трудиться на Торе. И тут хочу добавить еще очень важную вещь. Есть такое понятие хидушей Тора. Что такое хидушей Тора? Открытие в Торе. То есть это означает, что какие-то вещи, которые в этом мире, в нашем низменном мире, да, еще скрыты, тот, кто трудится на Торе, может их спустить из миров духовных, где она... И то, что уже получил Моше Рабейну на горе Синай, но сейчас она раскрыта, в силу труда на Торы, упорного труда, желая постичь волю Всевышнего, может, открываются ему вещи, которые до него они, для нас не были открыты. Эти хидушей Тора – это тоже величайший источник благословения. Истинных душей Тора всегда является их источник, и это трудно Торой. Нужно помощь. У человека просто очень способности, какие-то, у него есть какие-то острый ум, который он какие-то, сразу какие-то у него есть соображения свои. Если это не идет в силу труда на Тору, это не имеет, мягко говоря, большого веса. И в этого труда, который приводит к душе Тора, есть тут особая сила. Особая сила, в частности, в очищении нас от всяких проблем, которые мы несем с собой уже много лет, это подобно живой воде, которая очищает. Называется маян. То есть человек, который несет, открывает в мире, вот в этом мире, открытие Торы называется маян амитгабер, буквально это сильный, сильно бьющий источник. То есть он прилепляется к высшему миру, трудом на Торой, и он раскрывает очень важные вещи. И об этом я слышал от двух великих мудрецов. Одного слышал это лично, а другое где написанное. Оба эти мудреца были великими каббалистами нашего поколения. Один это был Йоэль Клюфт, он был глава раввинского суда в Хайфе. Он родом из Риги. И он учился в Шивмир. Он, то есть, я видел, как ему с трепетом к нему относился и рав Вольбе, и рав Хаим Фридлендер. Словами, что ему от него не скрыты никакие секреты, от него не скрыты. Он очень большим человеком. Он нам пишет предисловие к своей книге «Алейшур», книге Равольба «Алейшур», что мы в этом мире наблюдаем огромное количество новых вещей в окружающем мире, что имеется в виду современное открытие науки и техники. И на это есть намек в книге «Зоар». В книге «Зоар». Но там надо знать, говорить, что это, такие открытия есть не только в окружающем мире, не только в нижнем мире. Это называется «Хохма Тата», это низшая мудрость. Там же упоминается в книге «Зоар» «Хохма Илой» – высшая мудрость. Там тоже многие вещи раскрываются. Этого есть глубокий прокабалистический источник о том, что есть раскрытие более высших миров, больше нашего перехода Машиаха. Это источник новых открытий в Торе, в частности. Поэтому, когда об этом пишет Рав Клюфт, он там касался одного из них, это движение мусара. Это движение мусара, не просто сидеть и учить мусар. Мудрецы мусара раскрыли огромную часть в Торе. Я имею в виду сейчас ученики Рамсова Салантера и так далее. То же самое я слышал лично от... Был такой великий человек, говорит, Исроэль, Рамсова Гэля Вайнтруб. Он был учителем Рав Пинкуса по Кабале. Когда Рав Пинкус трагически ушел, это был очень тяжкий удар по людям. Очень, очень тяжкий удар это был. Так, тут было, собралось и здесь, и в Рамоталафе. Называется «Ацерет Хизук», собрание для укрепления. И там он говорил, Эле Вайнтруб, он был учителем Рава Пинкуса по Кабале. Он его не оплакивал, это был Ниссан, тогда еще нельзя было оплакивать. Он говорил просто вещи, что люди же знают, что в этом поколении можно удостоиться открытий в Торе не меньше, чем удостаиваются современные инженеры и техники в окружающем мире, не меньше. И надо понимать, об этом пишет автор книги Сота Хошин, приводит книгу Зоар, что истинные открытия в Торе не раскрывают более высокие небеса. Когда есть в этом мире, раскрываются более высокие небеса, вместо духовных небеса, не имеется в виду стратосфера. Это все очень низкие небеса. То это великий источник благословения и очищения человека. Это та сила, которая нам здесь говорит, нам Тора, эта сила, она была нужна и во время храма, хотя были другие источники благословения, а тем более она нужна, когда храм разрушен. И надо знать, что в этом поколении даже мы, когда начали учиться поздно, мы можем удостоиться по-настоящему обрести Тору и удостоиться хидушей Тора, удостоиться того высшего света, который получается Рома Торой. Это требует только одного. Знаете, чего? Упрямство. Упрямство – это очень хорошее качество, когда все находятся в нужном месте. Вместе ненужным – это катастрофа. Но когда человек учится упрямо, старается понять, старается разобраться, не уступает, это место, где, об этом сказано, Акшан прямо он преуспеет. Поэтому желаю вам и всем, и себе, и всему нашему народу стоить от большого труда на Торы, что Тор нас светил нам и нес свет и браху, не благословение, а браху всему нашему народу. Всего хорошего.